Здравствуйте, уважаемые зрители православного телеканала «Союз». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию продолжение той беседы, которая была начата в предыдущей программе. Речь идет о богатстве и бедности. Каждый дар, который дается человеку, это действительно дар уникальный. Можно ли говорить о таланте предпринимательства, в чем он заключается и не таит ли он в себе каких-то опасностей?
Не предпринимательство как талант, а талант способности организовать людей. Если мы говорим о серьезном предпринимательстве, не о том, чтобы украсть, обмануть, там, скажем, похитить, а о том, чтобы нечто создать, произвести. То вот предпринимательство именно организация бытия. Это некое устроение в жизни многих. И какое тут искушение? Наверное, гордости, потому что такой человек известен, любим, уважаем, такому человеку все прислушиваются. Люди, особенно современные, неблагодарны. Это трагедия предпринимателя, потому что, помните, вот есть опыт постоянной исповеди на крестьянке, он пишет, что мы часто осуждаем начальствующих, совсем не понимая ни их труда, ни их тягот, ни их вот, положения. Всякий мнит себя стратегом, видя бой со стороны. И когда ты делаешь что-либо не ради другого человека, неблагодарно в том числе, а ради Господа, так легче делать то дело, которому ты призван. Когда человек растет со своим делом, а я таких людей знаю, это очень интересно. Почему сейчас не социальные предприниматели, которые заняты социальными проектами, нет еще их? Потому что еще не выросли. Они сейчас где-то на уровне небольших компаний, частных, небольших, ну, таких, или чуть-чуть в среднем уровне фирм, вот, они еще придут, мне так кажется.
Не случайно такое мнение все-таки распространено, что предприниматели занимаются вот этим бизнесом, своим делом, ради того, чтобы все-таки извлечь прибыль. И как-то уже вот конечный результат, он отодвигается на какое-то второе, третье или какое-то место.
Не думаю. Я думаю, если этот человек действительно талантливый, творческий, он обязательно, в конце концов, перестанет думать о прибыли как таковой. Для него что-то станет гораздо более важным. Он тоже должен до этого дорасти. Как мне сказал человек, я во все игрушки уже поиграл. Он вырос.
Но это единицы, их малое количество.
Да, это есть то самое живое, на чем можно что-то строить. Неужели на этой вот какой-нибудь пирамиде можно построить какую-либо жизнь? Это воровство чистой воды. Это, ну, преступление, обман.
Православие и экономика, насколько это совместимо? Потому что очень часто именно православных обвиняют в том, что они не ставят такую цель даже.
Вы знаете, экономия, оно, это слово в церкви вполне, принимаю, экономия, и не эко, а экономия, это домостроительство. Вот. Домостроительство – это совершенно естественное призвание человека в этом мире. Помните, что Господь заповедовал Адаму и Еве, даже до греха по ним возделывать землю. Это самое, созидать тот самый дивный мир, вот, управлять им и развивать его. Это призвание человека в этом мире. Другое дело, что насколько человек и современная экономика этот мир созидает и преображает в лучшую сторону. Мы видим, что потеряв из виду Бога, вот в постхристианской культуре, эта экономика уничтожает мир вокруг себя.
С вашей точки зрения, как следует относиться к собственности и к чужой, и к своей, и как Русская Православная Церковь относится к переделу собственности?
По сути, вот смотря на людей, которых, в руках которых оказались некие богатства, мы понимаем очень часто, что это богатство ими незаслуженное, незаработанное, похищенное за счет обеднения других людей. Не всех, но это так. И поэтому реакция тех, у кого этого похитили, косвенным образом, допустим, да, она справедливо неприязненная. Я думаю, что людям, получившим такую собственность, не без воли Божьей, надо реабилитировать себя. А такие попытки, кстати, заметны иногда. Люди пытаются какие-то культурные проекты финансировать, люди пытаются как-то организовать жизнь, люди пытаются как-то вот устроить жизнь тех, кто вокруг них есть, подчиненных своих.
Передел собственности.
Мы, по-моему, это уже наелись этим переделом собственности, ну, не знаю, так до глубины души своей. Людей наших русских обвиняют пассивности. Мне кажется, это как раз просто реакция на то, что мы понимаем, что отнять у тех, кто стал богатыми, и опять поделить или сделать общим, бесполезно.
Но мне кажется, что мы опять идем по тому же пути и пытаемся наступить на те же грабли, когда вот это разведение уровня жизненного и обладание какими-то благами опять чрезвычайно разнится. Есть совсем обедневшие люди, бедные, и есть непомерно богатые.
Как можно повлиять на сознание народа? Можно разрушить те скрепы, которые сейчас все равно существуют в народе, подвергнуть сомнению эти скрепы, обвинить наших вот плохих чиновников в том, что они все казнокрады и все живут насчет похищения чужих денег. Но это очередная революция. Она нам не нужна. И поэтому, я считаю, перераспределение, арест, эта классовая ненависть, которая сейчас реально существует, она бедным не приносит пользы. Николай Сербский сказал, что в 20 веке классовая борьба – это было такое, сказать, явление мирового самосознания, по крайней мере, в европейской культуре. И помните, он сказал, что на самом деле мир делится на три категории. Это безбожные богачи, безбожные бедняки и богатые и бедные христиане. Вот он богатых и бедных христиан объединил в одну группу, потому что там нету классовой борьбы. А если без Бога, красная борьба неизбежна, которая вот как вот будет бесконечная, дурная бесконечность. Вот отнял, обогатился, потом тебя отняли, потом опять кто-то отнял у того, кто отнял у тебя.
С вашей точки зрения, какие основные проблемы и грехи свойственны вот этой категории предпринимателей в отношении работников и, может быть, какие-то грехи самих работников?
Это взаимное недоверие, взаимное презрение, как ни странно. Бедные также презирают богатых, как богатые бедных. Это взаимное непонимание, несотрудничество, это взаимная война. Вот это вот состояние, оно неправильное в принципе. И для того, чтобы оно изменилось, должны начать богатые, как более сильные.
В отношении работников, если человек, предприниматель, работает ради выгоды, то, естественно, его желание недоплатить, например.
Недоплатить – это не обязательно выгодное явление. Это сиюминутный успех, который потом можешь погубить все дело. Потерять хорошие кадры ты потеряешь, хороших специалистов тут не так много.
А сами работники, они могут согрешать в отношении своих работодателей? В чем вот это вот?
Как же. Молодых студентов привлекает предприниматель для своей рода деятельности. И он их безбожно грабит. А поскольку студенты работают независимо, за ними нельзя уследить, они решают, что часть доходов мы утаим. Пусть будет все по справедливости, считают они. И вот, и столкнувшись с такими фактами, один мой знакомый сказал так, что нельзя это делать. Почему? Нельзя. Вот он, нельзя это делать. Ты ищи другого предпринимателя, вот старайся сам организовать работу иначе. Но вот так вот действовать нельзя. Это беззаконно, так же, как беззаконно удерживать твою заслуженную зарплату тем предпринимателям, то, что ты потихоньку воруешь. Богатые должны начать, чтобы изменить атмосферу, а бедные должны удержаться от зла, чтобы не подражать этим неправильным действиям богатых людей. Должно быть сотрудничество человека.
Наверное, не менее важный аспект вот этой обсуждаемой темы – это взаимоотношения партнеров по бизнесу. Возможно ли сейчас вообще честное предпринимательство и играет ли в этом какую-то роль государственная политика?
Вот я давно не был в больших городах, вот недавно побывал в Москве. И меня поразило вот это, знаете, ощущение одинокой толпы. То есть люди в толпе, но каждый сам по себе. Вот это вот отчуждение всеобщее. Как можно организовать в таком отчуждении какое-то дело? Очень тяжело. Как можно в таком отчуждении доверять человеку, с которым дело начинаешь? Вот по моему опыту, как священника и духовника, самые большие проблемы возникают, когда дело начинает давать плоды. Вот то самое, когда приходится делить этот самый сыр. Пока нету плодов, люди трудятся в надежде. Как только возникает вот момент такого плодоношения, начинается распря.
И конкуренция тоже, наверное, какую-то свою роль играет между отдельными какими-то фирмами.
Голая нажива, понимаете, вот сколько я замечал, вот думаю, что многие подтвердят, вот какая-то хорошая продукция появилась на рынке, наша, производится отечественная. Мы ее потребляем, в наших глазах за год, два, три эта продукция принципиально меняет свои качества. Ну, скажем, приобретать какое-то предприятие, хорошо организованное, на европейской манере, там, с качественными продуктами, какой-нибудь скорохват бизнесмен из Москвы, там, или из более крупного центра. И он его разоряет, это предприятие, пытаясь выжать из него максимум доходов сейчас. И мало того, есть еще такая проблема, которая тоже в нашем предпринимательстве существует, это, а кто будет унаследовать этот бизнес? Это интересное дело, что они этот бизнес строят, люди, хороший или плохой, а вот будут ли дети этим бизнесом заниматься, это большой вопрос. Бывает, что даже с детьми-то не успевают в погоне за этими доходами проследить. Дети оказываются вообще не способными ни к какому бизнесу, ни к какому труду, ни к какому роду деятельности. Обратите внимание, что элита всегда воспитывает своих детей гораздо более строго. Если бедность она сама воспитывает, нужно научить калачи есть, то богатого человека надо воспитывать очень строго, очень сдержанно, очень много трудиться над ним. Этого навыка в нашем народе сейчас пока нет, потому что элита еще не возникла. Она была уничтожена, она была изгнана в 17 году, и она еще не возникла до сих пор.
В православной традиции существует такое понятие, как воля Божия и как Божие попущение. Вот это Божие попущение, что касается предпринимательства, в чем может выразиться?
Если говорить о попущении Божьем, попущение Божие возникает, когда человек самовольно что-то хочет сделать, вопреки поиску воли Божьей. Если человек ищет волю Божию, обязательно ее узнает. Вопрос на том, насколько он хочет ее узнать и готов с ней согласиться, с этой волей Божьей. Опыт только церковного человека говорит о том, что, живя по воле Божией, ты поступаешь правильно, очень для себя полезно. Наше время ненадежное, неустойчивое, потому что нет устойчивых правил в отношениях между людьми. Ждут самые неожиданные напасти человека. Человека, может быть, блестяще организованное дело, и кто-то решил его потопить, использовать неблагонадежных чиновников, которые начинают уголовные дела возбуждать по отношению к этому предпринимателю. Тут же возникает масса ситуаций. Все, кто с ним сотрудничает, перестают возвращать ему деньги, давать ему кредиты. Такого человека выкидывается. Другое дело, я думаю, что может просто некоторым хорошим временам заниматься пока бизнесом вообще, потому что там правила жесткие, такие волчьи, бесчеловечные. Только лучше душу сохранить, наверное.
Бизнес требует от человека и огромных усилий, и очень многого времени. Вот как в этом случае возможно найти и время, и силы для того, чтобы и посещать церковь, исповедоваться, читать духовную литературу?
Это возможно было во всяком случае в дореволюционной России, несомненно. В какой-то степени возможно сейчас. Но опять-таки я считаю, что современный дух общества, он антихристов. Не то, что он там, скажем, сатанинский, но посудите сами, есть заповедь «не убей», а человеку говорят, возьми от жизни все, если тебе мешает твое дитя, вот рубь, убей его. Все дети должны быть желанными. Есть принцип «не укради», но это смешно звучит в наше время. И посмотрите, это вот все заповеди, какие бы, «не прелюбу сотвори», ну тоже смешно говорить сейчас на эту тему, когда у нас вообще семей таковых очень мало. А у каждой семьи там, что мужа, а сейчас еще у жены бывает по несколько любовников. Вот в таком духе жизни, быть во главе, это значит быть ближе к нарушению всех заповедей. Поэтому, если вы хотите молиться, если вы хотите, значит, ходить в церковь, хотите спокойной совестью исповедоваться священнику, да, если вам придется либо менять тогда бизнес полностью, либо на ступеньку вниз опуститься. Там, где нет такой более жестких таких правил. И поэтому, если, вот я еще раз говорю, человек хочет сохранить душу свою, ему приходится чем-то жертвовать, как правило, бизнесом.
Проблемы, которые раздирают наше сегодняшнее общество, конечно, можно перечислять очень долго, и укрыться от этих проблем не может никто, в том числе и предприниматели. И действительно, мы сейчас видим и абсолютное нарушение баланса интересов членов общества. Это и общий упадок в здравоохранении, в образовании, в культуре и так далее. И сейчас очень много говорится о том, что вот был кризис, назревает кризис. Но, с другой стороны, само слово-то «кризис» имеет еще немножко другой перевод – «суд». Вот, может быть, риторический вопрос для вас, но тем не менее, о чем следует все-таки более объективно говорить? О кризисе или о суде?
Ну, конечно. Для нас всех очевидно, что суд – это более верное определение того, что происходит. Кризис возникает часто там, где плоды преимущественно нехорошие. Потом, какие плоды могут быть у древа под названием человек? Это все-таки плоды его души. Я считаю, что кризис – это бывает начало такое полезное. Помните, у кого-то из современных авторов есть такое четверостишее в песне: «Когда кончится газ, там будет легче дышать». Потому что на самом деле вот эта нажива, она очень-очень ожесточает, изнуряет душу человека и угнетает ее. Поэтому все эти кризисы, они заставляют человека задумываться часто. Эта эйфория рушится, и вдруг выясняется, что ты строил дом на песке, подули ветры. Ветер – это же явление неожиданное для того, кто строит дом. Потекли воды, и твой дом рухнул.
Только всегда ли правильно мы видим причины вот этих кризисов? Потому что, ну, как говорил святейший патриарх Кирилл, это все-таки нарушение приоритетов. Это уход на второй, третий, четвертый план духовного содержания жизни человека.
Это ситуация нашего времени. Люди, оголодавшие вот в этом смысле материальном, люди, изуверившиеся в идеалах, люди, изуверившиеся друг в друге, в общественных каких-то правилах и положительных началах нравственных, оказывается в мире, где можно обрести то, что вот можешь получить сей секунд, но для этого нужны же деньги. Каким образом ты добудешь их, тоже вроде как сейчас, ну, сейчас-то все как бы возвращается на какие-то свои большие порядки, там-то законности, а в тот момент ничего не было, все рухнуло. И те, кто следили за законами, и те, кто нарушали их, примерно одинаково мысли и чувствовали все. Вот этот кризис 90-х, вот это бытие безумное, этот вот разбой на улицах, он плавно перетек в разбой на более высоких эшелонах жизни, власти. Ну, раз он ушел с улиц, значит, все-таки есть шанс, что он и там тоже исчезнет со временем. Что мы поймем, что набитый желудок – это еще несчастье. Что мы вдруг почувствуем, что душа-то наша голодная, пустая. Что мы вдруг поймем, что одинокое богатство не греет ни в каком смысле. Что дом, где много детей, это гораздо более радостное и такое состояние, справедливо утешающее, нежели дом, где много компьютеров, телевизоров, и никого больше нету. Я на это надеюсь, что естественное чувство души, а мы все христианки, все наши души все христианки, по слову Тертуллиана, всякая душа христианка, оно все-таки вернет нас к правильному пониманию жизни. Не к социализму, а именно вот к тому, к той правде Божией, к тому Богу, который и богатство дает, и бедность облегчает, и труд оттирает пот в трудах, и дает радость от труда, и заставляет понимать другого человека, будь то твой начальник или будь твой подчиненный.
С вашей точки зрения, православный предприниматель должен занимать активную общественную позицию, и в чем это может выразиться?
По определению занимает активную общественную позицию. Потому что он заботится о тех, кому и Бог верил, Я еще раз говорю, что почему происходят проблемы всех высоколонных предпринимателей? Потому что они открывают свое сердце тому, кто оказывается у них в работниках. Они начинают об этих людях заботиться. Я видел, как это делается. Как их понуждают молиться, они не хотят. Как предприниматель бегает, потому что там вот семья разваливается, надо что-то сделать с его подчиненным.
Я имею в виду в политическом плане.
А я не понимаю, что такое жизнь. Политика без живой жизни. Если вы предполагаете, что это какие-то речи в нашем в Думе, так это не политика, в каком смысле, это какой-то театр. Политика – это конкретно живая жизнь, вот когда ты заботишься о том, что тебе поручено.
Что это заявление благотворительность, вот творящий благо, да? Есть в этом понимании этого явления какие-то свои нюансы, свои тонкости?
Современный человек не умеет подавать нищим. Он лучше передаст деньги большие, какой-то фонд, который занимается детьми, не занимается детьми, объявляет, что хочет заниматься детьми. Но вот лично принять участие в жизни человека и посадить ему в глаза, он особенно богатый не умеет и не хочет. И это очень печально, потому что на самом деле плоды благотворительности – именно взгляд того, кому ты даешь.
То есть чисто формально можно отнестись, отдать деньги и забыть,
и быть спокойным. Да, вот я свою часть выделил, все спокойно. А вот это вот усилие сердечное, его нету. И вообще мало в нашей жизни, а вот предприниматели еще меньше. Потому что очень много таких действительно дел, которые их отрывают, и все время они заняты. Милость – это вот, помните, как один человек разбойники попал, лежит на дороге разбитый, к нему подходит, берут его на плечи, несут до гостиницы, ухаживают за ним. И когда уже нет возможности, то прилагают все усилия, чтобы нанять другого человека, который будет ухаживать, и говорят, что я еще вернусь. И заплачу, если истратил что-то. Вот это милостыня. Это твой личный труд, твоя мука, твое принятие человека в свою жизнь, в сердце. Все, что не милостыни. Проблема современных людей, которые живут вне церкви. Как они живут? Они умеют молиться. Потому что на самом деле именно молитва – начало милости. Помните слова преподобного Серафима Саровского, что тебе, говорит, бывает, помог бы человеку, да денег нету. Помог бы что-то сделать, да сил нету. Но всегда можно помолиться. Вот это милосердное сердце – это всегда открытие своего вот этого бытия другому человеку. Когда ты о нем молишься, ты его пускаешь в свое сердце. Сердце расширяется. Сердце мое расширено, как говорил апостол Павел, обращаясь к Коринфянам, что вы в моем сердце находитесь. Вот это и есть милосердие. Можно не думать, как человек живет, не учить его каким-то навыкам. Но если ты человеку сочувствуешь, если тебе его жалко, если ты о нем молишься, и по мере возможности помогаешь, это есть милосердие. А это милость невозможно для любого из нас.
Часто подаю, может быть, и понимая, что нас видят, замечают нашу милостыню.
Вот это несомненно. Мы говорим о том, что на самом деле человек, который дает много от избытка своего, гораздо более заметен, чем вдовица, которая все свое имение кладет к ногам Господа. Но Господь-то видит иначе.
Социально ответственный бизнес. Что это такое?
Есть люди, которые верены тебе, и ты за них отвечаешь. Вот это твой удел в этом мире. Не просто твоя семья, не просто твои родственники, а вот те, кто с тобой сотрудничает. Ты за них отвечаешь. И это должны понять в том числе и те, кто работают у человека, который за них отвечает. Потому что он-то волей-неволей все равно за них отвечает. Он им обеспечивает работу, он организует их труд, он выплачивает зарплату. Это не так просто в наши времена, как кажется.
Мне кажется, здесь есть еще другая сторона, потому что часть предпринимателей в своей деятельности напрямую связана, например, с природой, производством какой-то пищи. И здесь тоже, мне кажется, ответственность не менее, а более высока. Если человек вкладывает дешевые, но заведомо вредные вещества в эту продукцию, то о какой ответственности может идти речь?
Если он ведет себя таким образом в том, что ему поручено, как он может требовать другого отношения к себе лично, когда с ним происходит беда? Какой защите он может надеяться? К какому обслуживанию он будет надеяться? Где бы он ни обращался за помощью? В Библии сказано так, что если ты болен, то обратись к врачу, ибо и он молится Богу, и его молитва бывает не безуспешна. Если ты грешишь, только попади в руки врача.
Вам не кажется, что сейчас следует говорить о социально большей степени, о социально безответственном бизнесе?
Мне слово «бизнес» вообще не нравится. Я считаю, бизнес, как раз и есть, это, в этом понимании есть безответственность сама по себе. Это живая голая нажива. И все это прекрасно понимают. Почему к этому слову сейчас все приходят? Сложно сказать человеку, который занимается, скажем, продажей сомнительных продуктов, что он занимается производством питания там. Это бизнес. Вот это другое дело.
Но если все-таки социально безответственный бизнес сейчас процветает, как в этом случае быть, как действовать? Только контроль со стороны государства?
Я считаю, государство вообще призвано не к тому, чтобы контролировать, удерживать от греха, а к тому, чтобы проповедовать добродетели, чем оно совершенно не занимается, даже сняло с себя эту ответственность. Потому что посмотрите, как по печальному состоянию нашей культуры. Это как раз проповедь народа о самому себе, самом себе. Этого совершенно мы не видим. Это его прямая задача. Проблема не в том, что говорят, а проблема в том, как живут. И это наша проблема главная. Это не переделать в одночасье. Мы все должны понять, что это путь. И в этом пути течение меняется от того, сколько двигается, в какую сторону двигается большинство. Если погибнет, то и вносит тех, кто мог бы жить и спастись. А если все-таки к спасению хоть немножко, один, второй, третий через силу против течения, да, то может измениться вообще все течение. Один человек плюс Бог – это уже большинство.
По промыслу Божию мы родились в России, она наша Родина. И переживает она сейчас трудные времена. Какие выводы мы должны для себя сделать?
Мне все-таки кажется, что главная тема нашей сегодняшней передачи – все-таки взаимодоверие. Мы должны действовать и поступать по воле Божией, невзирая на отношения других людей к себе лично и к твоему делу. Делай, что должен, и будь, что будет. Это главное, наверное, основание жизни сейчас большинства хороших людей в России. И на этих людях-то Россия держится. Нельзя заставить людей не лгать, надо самому перестать лгать. Нельзя заставить большинство людей вести целомудренную жизнь, надо самому перестать блудить. Нельзя, ну, многие вещи сделать и убедить большинство так не делать, если ты сам это не научишься не делать или делать нечто иное, что ты должен делать. Любить, служить другим людям.
Спасибо вам большое за участие в сегодняшней беседе. И дай Бог нам сил для того, чтобы суметь начать вот эти благие перемены каждому в себе. До свидания, всего доброго, до новых встреч.